Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу «Беседы о вечном». Сегодня в нашей программе принимает участие настоятель храма во имя святого благоверного и великого князя Дмитрия Донского, священник Николай Пантелеев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
4 августа 2001 года в Санаксарском монастыре состоялось прославление адмирала Федора Федоровича Ушакова в лике праведных месточтимых святых Саранской епархии. Но надо сказать, что личность его связана и с историей русских ратных свершений, и с историей нашей государственности. И впервые в святцах появилось имя человека, служившего на русском военном флоте, к которому в молитве будут обращаться уже воины-моряки. И этому святому праведному воину Федору, адмиралу флота российского, будет посвящена наша сегодняшняя передача.
Да, я очень рад, что мы именно в эти дни, когда в нашей митрополии проходят сборы военного духовенства всей нашей России, всех четырех военных округов, и центрального, и южного, и восточного. И когда к нам приехали штатное духовенство, а их уже из 240 человек назначено 40, вот, и мы, как принимающая сторона Екатеринбургской митрополии, вчера имели возможность общения с ними за круглым столом, и те, кто окормляет уже на постоянной основе, то есть в штате находится воинских частей, и те, кто несут свое послушание по, конечно же, благословению правящего архиерея. И тема нашего сегодняшнего дня, вот, нашей передачи, как раз и посвящена тому, насколько важно в жизни каждого воина не только научиться искусству боевому, не только научиться каким-то образом выживать и выполнять задачи в бою, ну и, конечно же, сохранять облик как христианина, как человека благородного, а именно слово «христолюбивое воинство», оно применимо только к русскому воину было. И мы никогда не услышим «христолюбивое воинство», допустим, английское или французское, хотя они тоже христиане. У них качества немножко другие, вот, о которых говорит их народ. Мы же к своему воину, к своему народу, который приходит и становится потом воином, употребляем именно это слово – «христолюбивое воинство». И вот одним из таких воинов, христолюбивым воином, был теперь уже святой праведный воин Федор Ушаков. Ну, для церкви он был, конечно же, не только военачальником, и об этом мы читаем в тех воспоминаниях, теперь уже в тех исследованиях, которые проводят люди, интересуясь его житием теперь и жизнью. И главным основанием для его канонизации, мы читаем в постановлении о его канонизации, стало то, что Федор Ушаков, находясь в самой гуще боев, смог явить образ истинного христианина и не раз жертвовал собой ради спасения ближних, то есть выполнял самую главную христианскую заповедь, что кто жизнь свою положит за други своя. Вот об этом мы и наблюдаем, и видим из жизни, а теперь из жития уже, святого праведного Феодора. Последние годы жизни он провел вблизи Санаксарского монастыря. Сохранились многочисленные свидетельства о праведной, наполненной христианскими подвигами, судьбе этого великого сына России. Прославление святого праведного Феодора подтверждает истину евангельских слов, что каждый человек может обрести Христа и служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни живота или жизни нашей. Евангелие от Луки. В народе Божьем всегда благодарно почитался подвиг воина. Воина, прежде всего, мужественного и храброго защитника Отечества. Но все-таки был дорог народу именно тот, кто послужил Отечеству не только воинской доблестью, но явил собой пример непоколебимой православной веры, истинного патриотизма, мудрости, ну и немаловажно милосердия. Таковых сынов России память народная окружила особенной любовью, а Господь через святую свою церковь прославлял их. Такими, например, стали для нас святые и благоверные великие князья Александр Невский и Дмитрий Донской. Ну и, пользуясь случаем, напомню, что Господь и мне сулил и поставил служить именно в храме, воздвигнутый в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Поэтому действительно в нашем храме чтутся все воины, и есть пока еще маленькая, мы надеемся, будет это большая икона собора такого, покровителей воинства. Вот, и в частности там есть как раз вот те воины, о которых мы сегодня с вами и рассуждали. Вот от них... Одним из таких ревностных служителей Отечеству и народу Божьему, явившим собой великий пример воинской доблести и христианского благочестия, и был адмирал российского флота Фёдор Ушаков.
Ну, я вот хотела спросить, он же был неженатым человеком, он не имел семьи своей, да? И вот очень важно сегодня, как никогда, рассуждать о духовных традициях в семье. Вот каковы были предпосылки развития такой личности, как Фёдор Ушаков?
Ну, обратимся к его биографическим, прежде всего, данным. Почему? Потому что я наверняка думаю, что и отсюда, и биографические данные всегда должны совпадать потом и с житием святого. То есть они не должны быть откуда-то придуманы. Вот, и этим и отличается исследование при канонизации святого. Праведный Фёдор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии. Происходил из небогатого, но древнего дворянского рода. Родители его, Фёдор Игнатьевич и Прасковья Никитична, были людьми, прежде всего, благочестивыми и верующими. И главным условием воспитания детей они считали развитие в них религиозных чувств и высокой нравственности. Этому же способствовал и пример родного дяди, монаха Феодора, подвязавшегося в Санаксарском монастыре в далекой Мордовии. Ну, вот я думаю, что из этих вот слов, из этих вот первых предложений, из его действительно биографии, мы видим, что основным качеством, которые все-таки были заложены в его характере, они были как раз из семьи. То есть мама была благочестивым человеком, она, можем так даже применить это слово, не только наставляла, но и требовала этого от своих детей. И они, воспринимая это, опять же, как любовь со стороны своих родителей, не как какой-то гнет, а вот именно, что если человек действительно любит, он и требует. Вот. И он понимает о том, что это необходимо и нужно. И мы видим, что действительно вот основанием вот этого верующего человека Фёдора Ушакова все-таки была семья благочестивая, и именно из семьи он и получил то основание.
Ну вот я могу также упомянуть о том, что праведный Фёдор Ушаков родился на Ярославской земле, да, и интересный факт из биографии нашего владыки, архиепископа тогда Ярославского и Ростовского Кирилла, да, можно что-то вспомнить, какие-то события связаны были.
Да, для меня это было очень интересно. Почему? Потому что, когда я готовился к этой передаче, я постарался, конечно же, изучить все статьи, которые существуют сейчас. Ну, благо, есть интернет, чтобы посмотреть вот, достоверные источники и, будем говорить, разные рассуждения. И нашел очень, для меня был приятным фактом, действительно, из истории Ярославской от земли. В день блаженной кончины адмирала Фёдора Ушакова Ярославская земля славила святого праведного Фёдора. На его родине, в Рыбинске, творилась молитва, и все молящиеся возносили к нему слова «Святой праведный Фёдор, моли Бога о нас». Особо запомнилось посещение храма Богоявления на острову у села Хопылёво, где Федю окунули в купель. Читаем мы у этого журналиста. «Храм в запустении, и все-таки он жив». И нас встретил радостный колокольный звон. Да, я могу подтвердить о том, что у нас владыка всем настоятелям в рекомендательной форме, вот, сказал, что везде обязательно должны быть колокола и звонницы. И сейчас все наши настоятели, слава Богу, этим озабочены. Вот. И я так думаю, что все приходы, когда владыка будет приезжать на этот приход, будут встречать его именно колокольным звоном. Архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл, читаемый в этой статье, энергично шагавший впереди, улыбался. Его стараниями, стараниями священства, храм на этот день ожил, засветился и запел. Рядом возвели помост и на нем развесили колокола, которые и возвестили, что тут крестили Федю Ушакова. Тут он был на первых своих литургиях, пел со всеми прихожанами верую. На полуразрушенных ступеньках мы видим, конечно же, именно то, что нам необходимо. Было запустение, поэтому выход был один. Была скошенная трава и положена. Вот. Внутри храма, несмотря на щебень и прах содранных стен, чувство разрушения не господствовало, ибо весь низ церкви был густо заслан пахучим сеном, а к алтарной стене был прислонен высокий крест, и на нем расположены иконы Божьей Матери и Спасителя». Икону святого праведного Феодора Ушакова в обрамлении цветов держали священники, а владыка возвысил голос свой в молитве прославления святого адмирала. Звуки хора заполнили пространство, церковь на глазах оживала, на арках и колоннах появились росписи фресок. Надо же, столько лет стоял храм пустой, разрушался, а в памятный для себя день сверкнул красками из давних времен, собрал под куполом молитвенные голоса, и затем мы вышли на берег Волги, возложили цветы к памятному кресту, что воздвигли юные ушаковцы, сделав основание в виде якоря. Вот такие слова, они действительно для меня лично подчеркивают те качества, которые я уже для себя тоже воспринял от правящего архиерея, когда он посещал наш приход. Его трепетное отношение к воинам, которые служат сейчас, его уважение к ним. Наш владыка никогда не даст никому сказать ничего плохого против воинов. И когда я имел неосторожность немножко неправильно обратиться к полковнику, он мне сразу поправил. Он полковник, и ты не забывай об этом. Тебе никогда не стать уже полковником. И вот он действительно вот это отношение к воинам пронес в своей душе. И когда находился в Тульской епархии, он рассказывал о том, что там он очень тесно был дружен с десантниками Тульской бригады. И прежде всего, конечно же, его отношение к тем, кто отдал свой долг, к ветеранам всех войн, к ветеранам Великой Отечественной войны. И после его приезда, конечно же, это была как раз первая седмица Пасхи в прошлом году, и впереди, прям через 3 недели, был уже скоро День Победы. И, конечно же, к Дню Победы владыка обязательно сказал, чтобы мы привели в порядок тот парк Победы, который в нашей части находится. И слава Богу, по его молитвам, люди, которые, казалось бы, уже не организуются и не будут ничего делать, организовались все-таки, сделали все, побелили, все покрасили. И 9 мая в нашем городке в прошлом году мы встретились с радостью.
Замечательно. Я хочу нашим слушателям напомнить, что сегодня в программе «Беседы о вечном» принимает участие настоятель храма во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, священник Николай Пантелеев. И наша сегодняшняя передача посвящена праведному воину Федору Ушакову, адмиралу Ушакову. Но вот хотелось бы отметить его какие-то личные достоинства, его качества, это его храбрость, это искусное владение тактикой, упование на помощь Божию, неустрашимость перед неприятелем. Надо сказать, что 4 года шла русско-турецкая война, и 45-летний Федор Ушаков получает чин контр-адмирал. Это было в 1790 году. И он в то время был назначен командующим Черноморским флотом, то есть служил во Севастопольском флоте. И вот за победу, что очень интересный факт, Федор Ушаков получает за победу в русско-турецкой войне, им были совершены 4 блистательные победы, он получает орден Святого Александра Невского. И вот хочу также упомянуть о том, что его ведь встречала тогда императрица, И она ему подарила, сейчас я скажу, как это правильно называется, она ему подарила мощи нескольких святых, которые он хранил всю свою жизнь. Вот это для него было чрезвычайно важно.
Вот, я хотел бы вот, да, к этому добавить тоже то, что действительно это был самый нужный и важный подарок.
Я думаю, золотой складин крест с мощами святых угодников. И вот в это время она его и пожаловала в чин вице-адмирала. После вот русско-турецкой войны.
Да, я хотел бы подтвердить эти слова и привести здесь высказывание князя Потёмкина Таврического, который как раз об этом событии тоже пишет. Вот, 45-летний Фёдор Ушаков, получив чин контр-адмирала в начале 1790 года, был назначен командующим Черноморского флота, которого он и создавал все время. И вот князь Потёмкин Таврический писал императрице в докладе об этом воине, когда он возрастал. «Благодаря Бога и флот, и флотилия наши сильнее уже турецких. Есть во флоте Севастопольском контр-адмирал Ушаков, отлично знающий, предприимчив и охотник к службе. Он мой будет помощник». Вот так докладывал князь об этом человеке. И через полгода, уже недалеко от Керченского пролива, произошло уже очередное сражение, в котором эскадра Ушакова вновь одержала блистательную победу над вдвое превосходящими силами турок. И Потёмкин опять же докладывал Екатерине следующее. «Бой был жесток, и для нас славим тем паче, что контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее, разбил сильно и гнал до самой ночи. Контр-адмирал Ушаков отличных достоинств. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель». Вот таких вот высоких слов был достоин в то время уже святой праведный Фёдор. И хотелось бы сказать и напомнить, что действительно, изучая его уже теперь уже действительно героическое прошлое, приводятся примеры, что, вступая в бой с превосходящим противником, он не потерял ни одного корабля.
Вот это очень важно.
Да, да, как вот интересно. Господь ему благоволил.
Во всем. Так же, как и Суворову, кстати говоря.
Ни один боец у него не сдал, моряк, не сдался в плен. Это тоже немаловажно. Как они были сплочены, как они верили, как они шли, и как они воевали. То есть не боялись. Вот. Это тоже немаловажный факт. Ну и, конечно же, ни одной баталии он не проиграл. Вот это вот немаловажные факты, те, которые характеризуют вот этого человека.
Ну, здесь также хочется упомянуть, что ведь и князь Александр Васильевич Суворов, то есть вот эти вот два великих сына России и Фёдор Ушаков, они были знакомы. Они вместе делали свое доброе дело, доблестное.
Ну да, хотелось бы именно отметить то, что один на флоте, другой в армии.
И в армии.
Действительно, люди очень близкие, я считаю, по духу. Почему? Потому что они оба были христиане. Во-вторых, как и Суворов, так и Ушаков, конечно же, постоянно находились среди войск, среди своих воинов. И, как мы уже сегодня говорили, очень важно получить основание всем своим будущим победам и заслугам в семье. Так вот, семьей для них было как раз-таки вот то воинство, в котором они находились. Если мы вспомним действительно Суворова, то он даже и спал, как солдаты бывают, так, как они. Вот как им предрасполагалось и на то, какие были условия, так и он для себя создавал. Вот. Почему? Потому что действительно, если ты не прочувствуешь, в каких условиях находятся твои солдаты, то ты не сможешь понять, как же от них требовать выполнения тех или иных задач, и почему они устали, а почему они замерзли или еще что-то. Поэтому в этом отношении, конечно, и Федор Ушаков, и Суворов, они, конечно же, близки. Ну, а из, опять же, биографических данных, из исторических данных, мы вспоминаем, что и один фельдмаршал, и другой адмирал флота, прежде всего, конечно же, заботились о душе своих воинов. Пред великими сражениями, которыми они очень готовились, обязательно совершались молебны каждодневные, обязательно шел пост. Пост заканчивался, естественно, святым причастием, исповедью прежде всего, потом святым причастием. И немаловажно тоже, что было, всегда была устроена для них не только баня духовная, но и баня телесная. Вот. Все воины должны были одеваться в новое обмундирование, во все новое, и вот в таком виде предстать, если надо, в бою пред неприятелем, и если придется отдать душу или положить жизнь свою за други свои, а то и пред Господом. В чистоте телесной и, конечно, прежде всего, душевной.
Вот скажите, отец Николай, как вы сами оцениваете роль комфорта в нашей жизни?
Ну, я считаю, что если есть на то возможность, как сейчас, вот есть средства передвижения техники, дальше есть какие-то, будем говорить, удобные для проживания, допустим, ну, жилища, дома, то, конечно, люди должны к этому стремиться и должны это создавать. Но я считаю, что каждый должен просто заниматься своим делом. Если человек призван для того, чтобы ему быть ученым, он должен быть ученым. А если люди призваны быть строителями, то они не должны строить плохое жилье. Они должны строить хорошее жилье. Вот. Если повара призваны готовить, они должны тоже готовить хорошо, а мы должны потреблять хорошую пищу. И поэтому я считаю, что когда вот все вокруг, каждый будет делать ответственно и хорошо, о комфорте мы говорить не будем. Все-таки комфорт – это тоска по какому-то совершенству, тоска по какой-то такой жизни, будем говорить, которой нет, к сожалению, в данный момент соответствия. Но на сегодняшний момент, прям вчера, вот вчера было 40 дней, у меня вот у матушки концертмейстер, пианистка, наша однокурсница молодая совсем умерла. И вот вчера было 40 дней. И вот я просто вчера в проповеди своей после панихиды сказал, что вот существует в чине отпевания «Упокой, Господи, душу, вместе светли, вместе злачни, вместе покойни». И вот на слове «злачни» я обратил внимание, что злачным местом, к сожалению, в наше время называется совсем другое место. Вот. Так и здесь вот. Я все-таки думаю, что комфорт для меня – это когда люди, все-таки каждый выполняет свое дело хорошо, и от этого все довольны. Вот. А в наше время все-таки комфорт придается этому значению, что у меня есть что-то такое, чего у тебя нет. И я вот к этому стремлюсь, дабы мне потом похвалиться. Это вот одно из отрицательных качеств того, что существует. Ну и второе, конечно же, достигая этого, хвалясь этим, опять же, люди начинают, конечно же, отгораживаться от всех проблем, отгораживаться от людей, это расслаблять начинает человека. И я так думаю, что постепенно мы видим, что не только физические. Почему? Потому что ну, люди, находясь в комфорте, все-таки бывают, и мы видим в большинстве, занимаются спортом, тренируют свое тело. Они думают же о том, чтобы тело-то их еще послужило им, чтобы этим комфортом воспользоваться. Но все-таки все больше и больше уходит из них вот состояние милосердия, состояние заботы о ближнем. И это не только касается уже тех, кто за забором. Это даже касается тех людей, которые рядом с тобой живут. Человек все больше выстраивает свое, будем говорить, житие, свою жизнь, исходя из своих потребностей. Вот я должен встать, я должен попить кофе, я должен сделать то, я потом пойду в бассейн, я пойду туда. Вот весь день расписан, и нигде места нет у меня для ближних. Надо посидеть с ребенком, надо его приласкать, надо поговорить и так далее, и надо его в конце концов учить чему-то. Вот, поэтому на сегодняшний момент, конечно же, если мы будем трудиться все ответственно на своих местах, если мы будем профессионалами в своем деле, если в профессионале...
С такой живой душой.
Да,
а если, профессионализм,
если в профессионализм, да, будет входить не только классное исполнение своих обязанностей, то есть ты вот сделал красивую вещь, больше меня ничего не интересует. Нет, а вот именно что, если ты ее сделал, да еще и душу вложил, да еще и рад от того, что кому-то радостно, что этот человек будет пользоваться и получит, будем говорить, то, чего он хотел, пользуясь этой вещью, то, конечно же, в этом отношении и будет вот этот комфорт, который просто и должен переходить в счастливое состояние человека, когда все вокруг счастливы.
Ну вот, отец Николай, подводя, может быть, итоги нашего сегодняшнего разговора о Федоре Ушакове, вот я хочу вас спросить, чему вас он научил?
Ну, прежде всего, конечно же, читая жития уже теперь святых воинов и интересуясь историей, меня всегда это подвигает к как раз-таки к тому жертвенному служению, на которое я призван. Видя вокруг, ну, что греха таить, еще скрывать, даже среди священства не каждый соглашается пойти в войска. Вот, как ни странно, больше почему-то соглашаются даже пойти в тюрьму, проповедовать и встречаться с людьми. Вот все-таки на сегодняшний день действительно люди, трезво, может быть, относясь, а может быть, как-то предохраняясь, наоборот, от этого, видят, что творится в обществе, насколько низка культура отношений между людьми, насколько низко вот это вот отношение в семье к духовности. И чем отличается потом этот человек, одевший форму? Ничем. Он несет то же самое духовное начало, то же самое содержание и в армию. И я вам скажу, что очень трудно, конечно же, офицерам на сегодняшний день вспоминать все то лучшее, что они получают в военных училищах. Все-таки им приходится пользоваться все больше и больше какими-то примитивными средствами. На то будь мат, рукоприкладство, там, крик и все остальное. Вот в чем вопрос, проблема. Поэтому для меня, конечно же, вот дает такую основу поднимать, идти в войска. Все-таки действительно молитва, во-первых, ко всем праведным воинам. Память о них — это немаловажно. Почему? Потому что с благодатью Божией по молитвам святых воинов, и в это надо сугубо верить, мы можем выполнять те или иные задачи, вот мы, военное духовенство, в войсках. Поэтому для меня это очень важно, это очень нужно.
А вот скажите, а состояние военных училищ, вот суворовских училищ в данной ситуации, каково? Вот у нас на личной площадке живет мама, у нее пока маленький сынок, 6 лет, и дочка маленькая в их семье растут. Она говорит, я своего сына обязательно отдам только в суворовское училище. Почему? Ну, потому что, говорит, это дисциплина.
Да, хотелось бы отметить о том, что армия и вся система, которая была, слава Богу, она еще стоит на тех же уставах и требованиях, которые выработаны веками существования всей армии. Но мы должны не забывать о человеческом факторе, что уставы-то существуют, так же, как и в нашей вообще-то стране существуют конституции и законы. Но мы видим не от нехватки законов, и не от совершенства нашей Конституции мы страдаем, от неисполнения ее. Вот в чем вопрос. Так и здесь то же самое. Вот на вчерашнем заседании нашем, на сборах, как раз поднимался вопрос и был задан священнику, который окормляет войска МЧС, училище МЧС пожарное, и также Суворовское училище. И вот спросили, а вот это, они же сейчас институты, а в комплекс, вот тот перечень предметов, входит хоть что-то подобное? Ну, хотя бы религоведение. Или хотя бы религии народов мира. Я уже не говорю, там это духовно-нравственный какой-то компонент. К сожалению, нет. Если этого не входит, если это бывает периодически, то и отношение к этому бывает такое. Ну, и выступление одного из священников на сегодняшний день тоже было показательным для меня, по крайней мере. У одного из священников сейчас в Суворовском училище сын, И там, когда они занимаются спортивными занятиями, и в частности борьбой, и чем еще там, его заставляют снимать крестик. И вот он отметил что? То, что он начал приезжать в увольнение домой, и убегает, я потом проверяю, а он крестик уже и дома не носит. Вот бывает отрицательно, видите, пример того, что... А если бы действительно мы были бы все-таки едины в этих понятиях, вот, и не то чтобы всех заставляли бы носить крестики, допустим, да, а не, наоборот, не мешали бы им их носить, то те, кому это надо, кому это необходимо, они бы соблюли это. Вот же о чем разговор. И поэтому мы бы поняли о том, что действительно это свободный выбор человека, и этот свободный выбор мы, конечно же, должны предоставить человеку сделать. Поэтому на сегодняшний момент мы движемся, конечно, в этом направлении. Если раньше появление священника в любой воинской части, я это могу свидетельствовать, потому что это я видел, испытывал на себе, вызывало в лучшем случае недоумение, а то и раздражение, вот, то сейчас, в данный момент, и свидетельство тому, вот, прошедшие все наши сейчас встречи в воинских частях, сейчас уже в рамках этих сборов вызывает, конечно же, у тех людей, которые приходят с приходов уже и служат, радость, как будто мама или папа приехали. Вот такая радость, и ребята, они видят родного человека, они видят частичку дома своего, они видят частичку храма своего. И независимо от того, какой священник пришел, маленький, большой, толстенький, худенький, вот, может быть, совершенно не похож на того священника, который у них там находится на приходе, да, они все равно ему рады. Почему? Потому что действительно они понимают, что они носители Духа Святаго, они носители веры христианской, та, которая им нужна и необходима, и по которой, как интересно, они изголодались и соскучились.
Угу. Я хотела нашим слушателям еще напомнить о том, что в православной газете, это 9-й номер за март месяц 2013 года, есть статья «Русский мир накануне 400-летия восшествия на престол династии Романовых». 400-летию восшествия на престол царской династии Романовых. И обратить внимание на эту статью и очень бережно относиться вообще ко всем этим материалам. Ну а вас, отец Николай, я хотела все-таки вот еще спросить. Вот когда карьера святого праведного Федора Ушакова закончилась, что с ним произошло? Как нам известно, как он закончил свои последние годы жизни.
Да, ну, самое интересное то, что...
У нас очень много времени уже остается.
Да, самое интересное то, что все это произошло не по его, будем говорить, может быть, как говорят, старости, да, то есть когда люди имеют, будем говорить, определенный возраст уже и должны покинуть свой пост. Вот. А все-таки произошло это из-за смены, будем говорить, это... императора, вот, на то время. Это временной такой момент. Было принято решение, вот, по какой-то реорганизации во флоте. Вот, и Федору Ушакову пришлось написать прошение и, значит, уйти на покой. И что самое интересное, мы читаем в его, значит, опять же, письмах, оставленных против него, после него, о том, что он благодарит Бога за все, что Господь ему послал в эти дни. И имея в своем попечении, будем говорить, или в своем имении землю в Севастополе, имея землю у себя на родине, в Ярославской губернии, он выбирает все-таки в деревню Алексеевку Темникского района, близ монастыря в Сенаксарах, опять же.
Организовано. Совсем недалеко, в общем-то, от нас.
Да, да,
и
да.
И вы, по-моему, рассказывали о том, что вы там побывали сами.
Да, в нашем храме чтится память святого праведного Феодора. В нашем храме имеется икона, написанная именно в Алатырском монастыре, тоже недалеко от Сенаксар. Имеется, слава Богу, красивый киот к нему. И в 2002 году, уже на следующий год после прославления, трудами моих помощников, а у меня, слава Богу, староста храма полковника российской армии, вот, помощник его эконом, полковник милиции, так что у нас воинский настоящий храм. И вот с этим, будучи тогда еще подполковником милиции, с Николаем Николаевичем, моим тезкой, мы поехали в Дивеевский монастырь и заехали как раз в Саносарский монастырь. Ну, конечно, основным нашим, будем говорить, целью нашей поездки по благословению правящего архиерея мы тогда получили, вот, это было получение мощей. Вот. И Господь действительно нам благоволил, и молитвами правящего архиерея мы мощи святого праведного Феодора получили, привезли в свой храм, заказали икону, и теперь эти мощи находятся у нас в храме. И поэтому для нас это очень большая радость, тем более тогда еще наш храм только начинал служить. Вот, посвятились мы и запустились в 99-м году, а это вот только вот еще второй-третий год нашей службы.
Ну, это, конечно, очень-очень радует, и это замечательно. Хочется только сказать, что все-таки вот человек, отслуживший, да, отдавший свою жизнь своей родине, так тихо и спокойно решил закончить свою жизнь. Вот в этом монастыре, где, в общем-то, был монахом его родной дядя, он был тоже Фёдор Фёдорович и тоже был Ушаков. Вот такие совершенно одинаковые имена и какое-то вот такое родство между этими людьми. Вот, батюшка, ну, совсем у нас остается, наверное, минутки, да, две минуты всего, поэтому давайте мы с вами завершаем сегодняшний эфир о святом праведном воине Фёдоре, адмирале флота российского, Фёдоре Ушакове.
Ну, хотелось бы, во-первых, напомнить всем, чтобы действительно те иконы, которые находятся в нашей епархии, которые я знаю, святого праведного, это в нашем Новотихвинском монастыре, там чтут в память Фёдора Ушакова, и в ней памяти его совершаются даже крестные ходы. Вот. Также напомню, что в нашем храме есть икона Фёдора Ушакова, и те, кто будут приезжать в дни памяти, а их три дня в году, в наш храм, пожалуйста, всегда в нем совершаются в эти дни божественные литургии, и чтобы память об этом святом, конечно же, жила бы в народе, чтобы все ребята, которые будут готовиться служить военным на Московском флоте, конечно же, прежде всего, молились бы святому праведному Феодору, небесному покровителю флота, ну и также, конечно, Андрею Первозванному апостолу, который является тоже покровителем военно-морского флота.
Спасибо вам большое. Память совершается 23 и 5 августа, а также 2 октября и 15 августа. Память святого Фёдора Ушакова. Я вас благодарю. Большое вам спасибо, отец Николай, за сегодняшний разговор. Жду вас в нашей студии. И напомню нашим слушателям, что сегодня в беседах о вечном принимал участие настоятель храма во имя святого благоверного и великого князя Дмитрия Донского священник Николай Пантелеев.
Спасибо, Господи.